— подмигнул Аркадий Иванович приставу.
Два голодранца друг дружке жаловались, жидок какой-то и студентик. Первый про Чебарова весьма чувствительно излагал. Как стряпчий с него долг требует, ни единого дня отсрочки не дает. И зато его жидка теперь отправят из Петербурга по этапу назад, в черту оседлости, откуда он с огромными трудами выбился. Ну, а студент в ответ поведал собеседнику про чудесную Алену Ивановну. Подумалось мне, на ловца и зверь. Навел кое-какие справочки, выяснил, все точно. И стряпчий, и старуха — самые натуральные бациллы. На каждой можно по минусу списать. Сразу и исполнил.
Даже проверять не стали. Любит их кто или нет, — не сдержался Порфирий Петрович. У Алены Ивановны, к примеру, сестра малохольная.
Но Аркадия Ивановича было не сбить.
Сестре без старухи только облегчение выйдет. Очень уж ведьма эту Лизавету мучила. Не сильно я сестру по голове стукнул. Единственное, что поглушить, ибо чему же мне зазря арифметику усугублять. Существо, она безобидное, и дома ей быть никак не следовало. Она к куме чаевничать отправилась. Что удивляетесь? Говорю ведь, я справки навел. А человек я обстоятельный. Ну вот, стало быть, сначала Алену Ивановну с Чебаровым сплюсовал. Красавщице якобы заклад хороший принес. К стряпчему кляузу. Жадны очень были. Нисколько я с ними не затруднился. А потом и Дарьюшку жабу мерзкую угостил. Это и того легче вышло. С Реслихшей только замешкался. Выманила она себя отсрочку, сама того не ведая.
Помещику отчего-то стало вдруг весело. Так весело, что он со смеху пополам согнулся. Удобнейший был момент, чтоб револьвер с полу подобрать, но Порфирий Петрович не стал.
Чем же она так себя перед вами отличила? Аркадий Иванович разогнулся, с важным видом сказал. — Жениться я собрался. По Гертруды Карловны протекции. Уж несколько дней в женихах хожу. Она говорит, девочка прелесть, совершенно в вашем вкусе, и родители возьмут недорого. Только уговор. После медового месяца вы жену ко мне привезете. На что она вам? А я уж ей применение сыщу. Хотел я Гертруду в тот самый миг по маковке угостить. Благо и трость при мне была. Любопытство удержало. Животное ведь во мне никуда не делось. Сходил, поглядел, и вправду очень хороша. Не только телесно. В этом возрасте они все персики. Но у этой в глазках еще и гордость читается, и характер, и страсть. Эх, — подумал я, — минусом больше, минусом меньше. Реслихшей же и расплачусь. В его глазах мелькнули веселые безумные огоньки. По-моему, даже остроумно. А с другой стороны, чего бы мне и не жениться? Предстать при дочи той другой уже не мечтаю. Отвергла и вновь отвергнет. Ей не нуль нужен, а величина положительная. Для путешествия же, в которое я собираюсь, и нулем обойтись можно. Я в Америку нацелился уплыть, не говорил я вам?
Упоминались про Новый Свет.
Интереснейшее, говорят, место. У меня там знакомец один проживает, очень расхваливает. Ну, о чем бишь я?
Аркадий Иванович потер лоб.
Ах да, арифметика. Считайте сами. За немую девчонку Лакея и Марфу Петровну я расплатился процентщицей Чебаровым и Дарьей Францевной. Господина Лужина, — он кивнул на труп Петра Петровича, — хотел я себе в кредит вписать, как будущую индульгенцию. Очень уж гнусный экземпляр. Да жалко, мальчишка-помощник ваш припутался. Ничего, это квит на квит пойдет. Таким образом, на сей момент я полностью чист и выведен в 0,0. Был Аркадий Свидригайлов, и как бы его и не было. Сколько напакостил, столько за собою и прибрал.
«Достаточно», — сказал себе надворный советник. «Пора». Он оглушительно чихнул. Не взаправду, а притворно, и, как будто бы желая прикрыть собеседника от брызг, наклонился всем телом вперед и в сторону. Оставалось лишь протянуть левую, незашибленную руку.
— Про невесту мою желаете послушать? — хихикнул Свидригайлов. — Как я ее к венцу готовлю? Послушайте, вам занятно будет.
Пристав медленно разогнулся. Сочные губы помещика плотоядно улыбались.
Здесь подготовочка сладостнее результата, уж можете мне поверить. Я в таких делах толк знаю. В семействе ихнем я на полном доверии, особенно после того, как папаша тыщенку вперед дал. Предоставляют все свободы. В 16 лет барышни ко всему любопытны, только поспешностью не спугни. Я с нею для начала взял солидный и принаучный тон, мол, для добросовестного исполнения будущих обязанностей супруги и матери должен ввести свою невесту во все физиологические подробности. Так оно прогрессивнее и цивилизованнее выйдет. Читал слух из медицинской энциклопедии, показывал картинки. А вчера наглядную демонстрацию произвел. В заведении у Гертруды Карловны такие особые комнатки есть, где можно через окошечко подглядеть. Стоим мы с моей Аделаидой Степановной щека к щеке подглядываем, а в будуаре специально нанятая мною девка с нанятым же кавалером ухищряются. Я же тихонько шептом подробности разъясняю. Все тем же цивилизованным тоном. А щечка у невесты моей все горячее, а сердчишко колотится. Ну, я руку ей на спину положил, где шнуровочка, распускай понемножку. И пальцами все ниже, ниже, где у них барышень над филейными частями, знаете, славные такие ямочки.
— Довольно! — вскричал Порфирий Петрович. — Какие гадости вы говорите! Прекратите! Низкий вы человек!
Аркадий Иванович так и зашелся. До слез из глаз, даже тростью от веселости об стол застучал.
— О! Я думал раньше оборветь. Однако вы даже до ямочек над филейными частями дослужили. Эки вы, сударь, сладострастник! Сколько раз могли франкот свой подобрать, да не стали. Очень уж хотелось еще послушать.
С этими словами Свидригайлов быстро наклонился вперед, концом палки ловко подцепил револьвер и подтянул к себе. Надворный советник не успел и шелохнуться.
— Хорошая вещь, — одобрил весельчак, покручивая барабан. —
Рублей 40 поди отдали. — А вот интересно.
Он заглянул в дуло. Здесь, на середине предложения, повесть заканчивалась. Причем за последним абзацем, яростно перечеркнутым крест-накрест, было криво и крупно написано. «Мочи нет, все чушь! Надо не так, не про то! И начать по-другому!» А дальше начинался текст, знакомый Николасу Фандорину с юных лет. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в СМ-переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кону-мосту. Он благополучно избегнул встречи с своей хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире. И каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого... Конец.